Меня зовут Гутеров Кирилл. Я являюсь правнуком погибшего красноармейца Подольского Анатолия Николаевича. Последняя весть от него была получена с Ленинградского фронта.
Это подкаст «Откуда родом?». Меня зовут Иван Корякин, я работаю на радио «Коммерсант-ФМ» и веду телеграм-канал «Генеалогика». В этом выпуске вы услышите историю пропавшего на войне красноармейца Анатолия Подольского. Он был призван на фронт летом 41-го года, когда ему было 32. Дома в Оренбурге у него осталась жена и двухлетняя дочь, и они ничего о нем не знали. Связь прервалась практически сразу. И спустя 80 лет правнук Анатолия Подольского Кирилл Гутеров решил выяснить его судьбу.
Вообще, это единственный мой предок, который участвовал в войне. И про него было известно, что он был летчиком и что он погиб. Усложняется это все тем, что это был родной отец моей бабушки. И через некоторое время мать бабушки вышла замуж, и мой прадед не очень часто упоминался в семье. За несколько дней до очередного 9 мая, благодаря моей жене, которая все знает про свою семью, мы решили попробовать его найти. Она сразу же вбила в поиск Подольского в базу мемориала и нашлась запись, в которой значилась моя прабабушка, которая подавала так называемую поисковую на Подольского Анатолия. Также там было указано, что последняя весть от него была получена с Ленинградского фронта. Я начал поднимать информацию, опрашивать бабушку, что осталось, что она помнит. Когда он уходил на фронт, ей было 2 года, и она его помнила. Она его помнила, она помнила какие-то события из их жизни, она помнила, как они перед войной были в Ташкенте, помнила, что он был летчиком.
Отец ушел на фронт, а мы с мамой остались жить у дедушки и бабушки в Оренбурге. В самом начале войны мама получила известие о том, что отец пропал без вести. А когда начали привозить раненых в Оренбург, мама сразу пошла работать в госпиталь и проработала там до конца войны. Когда война окончилась, она вышла замуж. Он сразу удочерил меня. Потом у меня родились в нашей семье 2 сестры мои. После смерти мамы мы с сестрами разбирали документы и нашли конверт, в котором были фотографии. Мама молодая с отцом, я на руках у отца, отец на футбольном поле, отец в гимнастерке, еще маленькие фотографии.
И на одной из фотографий действительно он сидит в форме ВВС. У него на вороте петлица, которая соответствует этому роду войск.
Кирилл привлек к поискам профессионального генеалога Дмитрия Балашова. Он помогает устанавливать судьбы пропавших на войне. Для этого работает в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске, где часами изучает старые военные документы.
Одним из твоих заказчиков был Кирилл. С чем он к тебе пришел?
Да, это был, можно сказать, один из первых таких глобальных серьезных поисков по участнику Великой Отечественной войны, причем участнику, пропавшему без вести, да, то есть о его судьбе, в общем-то, не было известно семье, и на тот момент, когда мы начинали поиск, сведений было, ну, совершенно минимально, да, то есть просто стояла дата письма, последнего письма, которое пришло родственникам, это был сентябрь 1941 года с пометкой «Из-под Ленинграда». То есть эта информация была учтена в картотеке учета потерь, вот как раз в архиве Министерства обороны, со слов родственников.
То есть даже не информация... было номера полевой почты?
Нет, ни полевой почты, ни... Это была вообще послевоенная информация, то есть периода послевоенного. Это был просто опросный такой лист, который составлялся после войны, когда начинали подсчитывать потери, да, и искать, в общем-то, какие-то следы по без вести пропавшим.
То есть семья знала, что Подольский погиб где-то под Ленинградом, и
да,
все?
Да, и все. То есть связь стерялась с ним, вот, ну, как написано, в сентябре 41 года, и на этом у них никаких больше зацепок не существовало. То есть вот это вот исходная информация, с которой мы вообще начинали работу.
Ну, это выглядело, наверное, вообще как очень тяжелый случай, потому что это 41 год, пропавший без вести, ведь тогда был самый большой процент пропавших без
да,
вести.
Да, однозначно. Я, когда, ну, брал поиск, то есть, во-первых, родственники, непосредственно Кирилл сам уже занимался этим, да, но не найдя каких-то зацепок, он обратился ко мне. То есть он, в общем, тоже проделал работу, но она была безуспешной. Я понимал, что, и я предупредил об этом сразу, что процент раскрываемости таких поисков очень низкий, и, в общем-то, я никаких гарантий не давал касательно вообще какого-то результата.
«Погиб под Ленинградом» — это слишком размытая формулировка, чтобы идти с ней в архив. Нужны более точные данные. Поэтому часто приходится прослеживать путь человека, начиная издалека, смотреть, где он учился, где работал до войны. Так и было с историей Подольского.
Начали мы с Чкаловского летного училища, поскольку моя прабабушка и мой прадед проживали в теперешнем Оренбурге, тогда Чкалов. Там есть Чкаловское училище летное. Вот, собственно, начали поиск с архивов курсантов. С этим тоже сложная история, потому что просто так, даже если ты родственник, запрашивать, ну, мало кто отвечает. Нужно доказывать свое родство. Собственно, параллельно мы начали восстанавливать свидетельство о рождении бабушки. Это в городе Оренбург. А они еще до конца войны переехали в Москву. Поэтому это было крайне сложно, да, вот эту всю цепочку восстанавливать. И все-таки мы получили свидетельство о рождении оригинальное. Мы точно не знали его отчество. В какой-то момент пришла радостная весть, что найден летчик Подольский, его личное дело, и что он погиб, он на бомбардировщике летал, то ли в 41-м, то ли в 42-м. Но когда нам прислали сканы, оказалось, что это не он. Собственно, уроженец другого города было написано, и фотография другая. А у бабушки сохранилось около 6-7 фотографий его.
И здесь сразу возникали вопросы. Я тоже не понимал, ведь летные училища выпускали сержантов и офицеров. А Подольский, по крайней мере, по документам, которые были на старте исследования, был красноармейцем. Ему просто не могли доверить самолет.
Вообще тебя не смущало то, что ты сам говоришь, на фотографиях он был в петлицах летного училища, он якобы был авиатором, но в итоге-то мы знаем, что он попал в стрелковую дивизию. Могло ли такое теоретически произойти?
Да, я думал об этом не раз, но, опять же, я брал тот факт, что информация про его службу и участие в Великой Отечественной, она была записана со слов родственников. То есть здесь могли быть какие-то разночтения, да, то есть и люди могли, в принципе, даже, ну, не понимать четко, да, то есть был ли он там в пехотных каких-то частях, да, либо это был все-таки тот самый военнослужащий там военно-воздушных сил, да, но, например, на какой-то работе административной, то есть не обязательно он был летчиком, да, ведь служба в частях, да, она не подразумевает там четко, да, то есть быть летчиком или летать на самолете. То есть это масса каких-то обслуживающих подразделений, которые могли занимать вот обычные люди, которые призывались там в армию на срочное.
Перешерстив все архивы, собственно, летного училища, Подольского найти, к сожалению, не удалось. Вот, собственно, продолжили поиск по той истории, которую помнила бабушка. Она помнит, что они перед войной были, перед самой войной были в Ташкенте. Соответственно, там архивы опрашивались, частей, которые туда направлялись. По городу Оренбургу мы вот работали с ЗАГСами, мы делали опрос по домовым книгам, чтобы установить место проживания. Ну, а дальше пошла работа по архивам, вот по воинским частям, в том числе по центральному. Спектр направлений, по которым нужно было дальше искать, он был очень большим, потому что в 41-м году Ленинградский фронт, Ленинградская область, много частей поступало, отступало, и, ну, это очень большая работа. И наше расследование начало заходить в тупик. Мы прорабатывали разные варианты, мы подняли, поскольку прадед был уроженцем города Ленинград, запросили некоторые архивы из города Ленинград по фамилии Подольский и получили информацию по спискам приходов церквей, синагог, католических, православных, да, есть и такие. То есть у нас параллельно несколько направлений работало. Вот сложно было, когда мы получали какой-то ответ, и казалось, что это вот последний вариант, и мы получали ответ, что данных нет. И вот сложно было здесь не опустить руки. И вот спустя год, после того, как мы уже, по сути, не знали дальше, куда идти, да, и как, на сайте мемориала выложили новую партию документов, большую. До этого мы нашли в архивах военкомата Дзержинского в Чкалове, призыв, да, в какую он группу попал, а дальше вот эта цепочка, она терялась. И вот в этих новых документах, которые были выложены в мемориале, были найдены как раз данные по вот этой группе, которая была призвана, и в которой как раз и был Подольский Анатолий Николаевич.
Документ, который нашелся на сайте «Память народа», был списком призывной команды. Помимо Подольского, в ней было еще несколько человек его возраста. Ему тогда было 32. И все они получили направление. Город Казань, 20-я запасная стрелковая бригада. И Диме предстояло проследить дальнейший маршрут Подольского до линии фронта. Информация нашлась в Центральном архиве Министерства обороны, в фонде военных округов.
Военные округа расписывали четко, куда направляют эти маршевые роты, в какие части, на какие станции вообще. То есть это очень полезная информация, потому что можно было вычислить по этим документам, зная номер команды, куда она именно уходила дальше, то есть в какую часть. Мне удалось найти вот эту команду и номер эшелона, да, который направлялся, да, вот непосредственно уже на станцию, где находилась стрелковая дивизия 257-я, да, как тоже потом выяснилось. То есть это уже Новгородская область, Северо-Западный фронт, и вот события как раз под Демянском, Старой Руссой, где разворачивалась как раз оборонительная
операция. Смотри, конец августа, он прибывает срочно со своим эшелоном в район Демянска.
Да, в район Демянска. Ну, скажем так, то, чтобы понятнее было, там населенный пункт, эта станция, она известна была, я ее установил, и как раз по этой станции я понял, что это расположение 257-й стрелковой дивизии.
Штаб дивизии находился не где-то рядом, а прямо на железнодорожной станции. Это было большой удачей для поисков. Когда красноармеец Подольский в составе своей маршевой роты вышел из вагона, он тут же влился в эту часть. Он просто не мог попасть ни в какую другую. Станция, куда прибыл Подольский, это отдельный разговор, была Лычкова. И месяцем ранее там произошла страшная трагедия. На станции стоял эшелон с эвакуированными детьми из Ленинграда, и на него налетела немецкая авиация. Бомбежка была такой страшной, что в итоге так никто и не смог точно посчитать, сколько детей погибли. Возможно, больше 2000.
Это была обычная, к сожалению, ситуация, когда эвакуированные дети...
Из Ленинграда.
Из Ленинграда, да, отправлялись дальше в тыл, да, естественно, попадали под бомбежку. И здесь трагедия еще в том, что на самом деле детей-то фактически... отправили не совсем даже в тыл, они просто двигались, скажем, вглубь Ленинградской области, но в тот момент эта территория уже активно была в боях, и, в общем-то, они фактически как бы двигались на верную смерть. Вот. И вот на одной из таких станций, вот Лычково, да, они остановились, и произошел налет, при котором погибло десятки детей, там же их и похоронили.
Подольский, когда выгрузился из своего эшелона, фактически видел последствия всех этих бомбардировок, трагедий. Прошло всего несколько недель на этой станции.
Да, конечно, Лычков в тот момент находилась уже в очень активной фазе боевых действий, потому что заканчивалась операция «Контрудар» советских войск под Старой Руссой, неудачные. И в результате его получилось так, что мы фактически сами оказались в окружении, то есть немецкие части стали сжимать кольцо и отбрасывать нас в сторону Демянска.
Подкрепление, в составе которого прибыл Подольский, просто не могло спасти ситуацию. Немецкие войска тогда собирались нанести контрудар и выбить ослабевшие части 34-й армии с их позиций. Противник перешел в наступление 30 августа. Красноармеец Подольский прибыл 29-го. Дмитрию нужно было найти документы, которые подтверждали бы это.
Технически тебе нужно было просто посмотреть документы 257-й стрелковой дивизии и найти в них упоминание Подольского.
Да, как правило, это списки личного состава, они назывались книги учета или алфавитные книги.
Как раз он, могу предположить, он прибывает, и там появляется запись, что вот вновь, да, вновь прибывшие.
Они попадает пополнение в штаб дивизии, дальше, значит, составляются списки на прибывших, дальше штаб распределяет по полкам, куда что, ну, или вообще по частям дивизии, да, то есть не обязательно это там стрелковые полки, там, может быть, какие-то части связи, дальше они поступали в штаб полка, и здесь уже на них заводились как раз вот те самые списки личного состава, списки книги учета. Таких документов в этой дивизии не сохранилось. То есть максимум, что было, это списки на получение довольствия штаба дивизии, командного состава и нескольких подразделений там охраны управления и какие-то там хозвод. То есть люди
это как
вообще...
раз говорит о том, наверное, какое тяжелое там было положение.
Да, да, и даже в документах, оперативных документах дивизии мы находим приказы и начальника штаба, и командира дивизии о том, что необходимо, во-первых, в сложившейся ситуации, когда они попали в окружение, уничтожить документы. И команда просто была на выходить из окружения просто с боями, да, то есть фактически напролом, да, потому что они оказались в таком кольце, что им пришлось просто вот брать, скажем, отдельно какому-то подразделению на себя инициативу и выходить уже фактически частями, даже не какой-то группы, да, объединенной. Хотя поначалу они пытались пробиться именно вместе, да, то есть вот образовался, они назывались такие группы там под командованием командира, да, там дивизии или там начальника штаба, кто вообще в принципе оставался в живых, да, и они давали команду просто выходить, скажем, лоб, да, то есть находя какой-то брешь, да, просто вот всей массой пробивать ее. Вот как раз про 257 был приказ именно такой вот в середине сентября, когда они уже оказались в этом кольце, да, выходить с боем просто вот всей массы, которая осталась вообще боеспособной.
Насколько это удалось? 257?
Это удалось, им удалось, да, они вышли из окружения, но небольшая часть там, если дивизия где-то по штату была 10-12 тысяч, да, то из окружения у них вышло там, ну, около, наверное, 2-3 тысяч, да, то есть они смогли выйти уже в тыл к нашим частям как раз через вот это Лычково, опять же, но большая часть вот за небольшой этот промежуток времени, да, когда они находились в окружении, она была погибла, да, и вот, к сожалению, да, и наш герой тоже оказался в их числе, потому что, ну, я проверял, в общем-то, все возможные способы, да, которые, его судьбы, которые могли быть, вот, но ни по каким документам не удалось подтвердить, что он там попал в плен, например, был ранен, то есть это мы тоже все проверяли.
То есть его фамилии не было в списке тех, кто вышел, а такой
не,
документ был?
Нет, не было, там списков как таковых их не было, то есть часть, она сохранила свое существование, да, но все документы были уничтожены, и проверить даже не удалось, в общем-то, по тем каким-то, ну, скажем, документам, которые после окружения, да, сохранились, да, то есть состав дивизии там установить было, ну, просто невозможно.
Этот факт и объясняет, почему на 41-й год приходится такой большой процент пропавших без вести. Советские части быстро отступали, иногда просто не успевали вести должным образом документацию. Иногда бумаги уничтожались или даже попадали к противнику. Подольский-то в итоге был учтен только благодаря его родным, которые уже после войны подали документы о розыске.
Он вообще был учтен благодаря только тому, что его родственники хоть что-то смогли вспомнить и сказать. Естественно, он даже не числился в документах учета потерь не этой дивизии, да, вот этой стрелковой, то есть ведь писались, неважно, пропадал ли человек без вести, там, погибал, он обязательно все равно шел учитывался уже после, да, вот, выхода из окружения, там, когда часть отчитывалась вообще, кто погиб, кто пропал без вести, кто был ранен, то есть в этой дивизии он вообще никак, в принципе, не был.
Может, его даже не успели зачислить?
Его, может быть, даже и не успели, да, могло и такое быть, потому что, ну, вот, как я сказал, оперативная обстановка была тяжелой. Я думаю так, они прибыли на эту станцию, они сразу же были влиты в передовые части, да, и, возможно, просто их могли даже и не записать. Ну вот реально-то это правда войны, она была такая. То есть люди иногда просто даже не учитывались там, куда они приходили как пополнение.
Сколько дней им провел на фронте, по твоему?
Ну, я думаю, что он прибыл, значит, вот на эту станцию где-то в конце августа, да, а 10-11 числа 34-й армии, да, и входившая в нее 257-я дивизия, она, ну, фактически перестала вообще существовать как боевая единица. Мы здесь берем вот, ну, максимум 2 недели на его период, на передовой, то есть жизни его.
Но это не все. В ходе поисков Дмитрию Кириллу удалось найти много второстепенной информации, благодаря которой вся жизнь Анатолия Подольского сложилась в единую картинку и перестала быть набором просто сухих фактов.
Для меня очень многое в ходе этого поиска стало известно про там, мою бабушку, про моего прадеда, да, откуда они, как там складывалась судьба. Меня заинтересовал город Оренбург. Кстати, в ходе этого поиска в отчете было, присутствует даже фотография дома, в котором они жили. Мы его нашли на Яндекс.Картах, он стоит, существует. Приехать в Оренбург и просто подойти к нему. Это была моя первая идея, когда я увидел. Я почувствовал потребность свою внутреннюю и желание разобраться. И кто же мои предки, да, кто я, откуда я.
Но интересно, что мы смогли узнать на самом деле, что он, оказывается, работал в спортивном обществе «Спартак». То есть он был председателем, да, спортивного общества, то есть он какой-то вот занимал тоже такую должность административную, и он увлекался футболом, то есть по фотографиям там, например, видно, что он такой довольно активный человек, то есть вот это вот было тоже важно, ну, просто какую-то вот хронологию установить, ну и вообще дочери, может быть, рассказать.
Кирилл планирует отвезти бабушку, дочь Подольского, в Оренбург, к тому самому дому, где они и жили до войны. А еще поехать с ней и мамой к месту гибели Анатолия Подольского.
В деревне Лучково стоит памятник, братская могила. И вот в этих местах, собственно, большая часть 257-й стрелковой дивизии, она погибла. И вот, наверное, вот эта братская могила, она является для меня тем местом, где захоронен мой прадед.
Установить точнее место захоронения красноармейца Подольского невозможно. В 41-м части стремительно отступали и даже не могли позаботиться об убитых. В основном этим занимались местные жители. Они стаскивали тела погибших с полей в траншеи, воронки и противотанковые рвы. Они потом и становились братскими могилами. Но это ли главное?
Когда просто знаешь, ну, там, прадед воевал, ну, погиб. А когда проходишь по этой истории и понимаешь вот ценность своей жизни, да, что если прадед отдал жизнь, да, то ты просто не имеешь права ее впустую тратить. Это дает понимание и самого себя в том числе. То, что удалось отследить и понять, что же с ним происходило и где он погиб, я считаю, что какую-то часть моего долга перед ним, такого внутреннего, я выполнил. То есть наступило какое-то облегчение, и как-то так.
Но ребятам удалось очень многое узнать о моем отце. В прошлом году, в День Победы, с бессмертным полком по Красной площади мой правнук Петр пронес портрет моего отца, его прапрадеда.
Я не раз участвовал в поисковых выездах в составе отряда «Вымпел» со студентами МГУ. Мы отправлялись в Смоленскую область, и там, под ельней, в лесах, лежат останки тысячи бойцов. Большинство из них, к сожалению, неизвестные солдаты. Но иногда при них оказываются документы, и нам удается установить их личности. Погибшими там оказывались 16-летние ополченцы, молодые офицеры, рабочие московских заводов. Однажды я звонил жительнице Михайлова, это город в Рязанской области. И я никогда не мог подумать, что мне придется произнести «Мы нашли брата вашего отца». Но я именно так и сказал. А потом молодой лейтенант, обнаруженный нами под Ельней, вернулся домой. Спустя 76 лет после гибели в Смоленской области его останки захоронили на кладбище в Михайлове. Поэтому история красноармейца Анатолия Подольского еще может быть не закончена. Это подкаст «Откуда родом?». Меня зовут Иван Корякин, я редактор радио «Коммерсант ФМ» и автор телеграм-канала «Генеалогика». Ссылка на него и на другие полезные материалы будет в описании этого выпуска. А чтобы не пропустить следующие, подписывайтесь на «Откуда родом?» в Apple и Google подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других приложениях.